Глава 2. В 1-й кубанской казачьей дивизии. Казачьи настроения. 1-я кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны, много было босых, лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. С заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину. Надо отдать справедливость. Все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий армией приказал отпустить вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков. Довольствие было улучшено. Мозырское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать нам лучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От кубанского войска удалось добиться пополнений. Все полковые суммы, которые, на счастье, оказались в целости, были мобилизованы, и заведующие хозяйством с представителями от комитетов поехали кто в Киев, кто в войско, заказывать для казаков бешметы и черкески, которых они давно не видали. Эти хозяйственные заботы отвлекали казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный домовитый хозяйственный вид. Сотенные полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину. До революции и известного приказа номер 1 каждый из нас знал, что ему надо делать как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам. Офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу на отдыхе, и тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, начинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песенки, играли трубачи. День был полон, он нес свои заботы и свое утомление. Полковая машина вертелась, и каждый что-нибудь делал. Лодыри преследовались и наказывались. Лущить семечки было некогда. После революции пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжение начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду выражению «постольку-поскольку». Безусый, окончивший 4-месячные курсы прапорщик или просто солдат, рассуждал, нужно или нет то или другое учение. И достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятия не вышла. Началось бы то, что тогда очень просто называлось «эксцессами». Эксцессы были разные, от грубого ответа до убийства начальника, и все сходило совершенно безнаказанно. Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятие надо было очень осторожно. Я решил повести из двух видов – беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и чинами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы данного политического момента. Конечно, земля, земля и земля. Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть, и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с объединения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем или о монархии, но без царя и тому подобное. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей войны, рассказал о значении Босфора и Дарданелл, что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью. Вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России. Показал на примитивных, от руки сделанных чертежах, взаимное соотношение казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы даже и с офицерскими погонами на плечах. Говорили и о патриотизме, о победе, и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими разумными беседами с офицерами. Беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. Так, дескать, будет прочнее и вернее. Маневры, которые я вел параллельно с беседами и делал неутомительными 2-6 часов, вначале тоже нравились, но тут, к великому огорчению своему, я наткнулся на отрицание войны. Война шла кругом. В 20 верстах от нас была позиция. Очень редкий, правда, орудийный огонь был слышен на наших биваках, когда мы перешли в селение Тростенец. Мы знали, что на юге было наступление, руководимое Корниловым и Керенским, и закончившееся позорным бегством наших. Но тем не менее, когда на маневрах я обучал резать проволоку, метать ручные гранаты, врываться в окопы, а потом бросаться в конном строю в преследование, я слышал разговоры, что «нам этого делать не придется, война окончена». Она шла кругом, но революция так сильно потрясла души казаков, что в них уже не укладывалось с понятием о гражданской свободе, необходимость сражаться и умирать за родину. И это было ужасно.